Я вас категорически приветствую. Баир, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня хотелось поговорить о таком аспекте или таком явлении в истории Великой Отечественной войны, как штрафбаты и заградотряды, на тему которых, к сожалению, в 90-е, 2000-е годы, да уже, собственно, начиная с времен перестройки, с 80-х годов, со второй половины, в общем-то, было вылито огромное количество грязи, ну, как на очень многие аспекты Великой Отечественной войны. Но проблема в том, что эта тема была еще очень сильно раскручена в кинематографе, причем вот в последние годы сериалом «Штрафбат», тем, как изобразил заградотряды Никита Сергеевич Михалков и так далее, и так далее. И, собственно, хотелось бы каким-то образом более взвешенно и опираясь на документы, которые у нас есть в наличии, рассказать об их деятельности, что это вообще такое было. И было ли это вообще, как очень любят у нас говорить, что только в этой стране, только вот в этот исторический период, только у нас может быть такой ужас, такой мрак вообще, и только вот в нашем милом и уютном Мордоре такое бывает.
Я первое упоминание о заградительных отрядах встретил в описании битвы в Фермопильском проходе, где войска Ксеркса копьями под зад загоняли очередные порции военнослужащих под, так сказать, раздачу спартанцам. Было это, если я правильно помню, примерно 2500 лет назад. И вовсе не в Новгородской области, а где-то там в цивилизованной Европе, откуда вся цивилизация пошла и культура, что характерно. Вот про упомянутый тобой сериал «Штрафбат» хочется сказать следующее. Извини, отвлекусь, перебью, так сказать. Когда он появился, у нас там, ну, есть у меня сайт, на сайте есть форум, естественно, на форуме там бурное обсуждение. С моей точки зрения, сериал «Штрафбат» – это вот произведение, проходящее по категории «рвотный порошок». То есть, это вот настолько омерзительное творение, что цензурными словами я его характеризовать не могу. Но тут же нашлись люди, которые сказали: а что такого, хороший фильм? Задаю вопрос, а чем он хороший? Актерские работы хорошие. Как-то я даже в растерянности. И чем вообще? А вот у меня отец там театральный режиссер, ему тоже нравится. Уж он всяко лучше, чем ты, разбирается.
В истории,
да.
В истории Великой Отечественной войны и в истории вот этого именно явление штрафбатов и заградотрядов, да.
То есть человек не желает ничего знать, вообще ничего знать не хочу. Я вижу какие-то псевдохудожественные помои, с удовольствием их потребляю, рассуждая там о каких-то ракурсах, актерских работах, режиссерских дебютах, там, сценаристах и еще чего-то. А сути за вот этими вот помоями я не вижу. Я смотрел его, и ты знаешь, вот я ж это, ну, как все советские люди, мы не видели, например, никаких антисоветских творений. Я очень долго хотел прочитать произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Мне было интересно, что там такое. Прочитать было нельзя, его не было нигде. Я в литературной газете и газете «За рубежом» читал там заметки о том, что там сняли какой-то там художественный фильм «Охотник на оленей». Там Майкла Чимина, и там, значит, там разбор, это. Не писали, кстати, про главное, что там главные герои русские, которые идут воевать во Вьетнам. Ну и вот ты рассказы того, кто разговаривал с тем, кто что-то там смотрел, оно там в 10-м пересказе, когда появились видики, и к нам стали попадать эти антисоветские фильмы, я не знаю, как их назвать даже, то есть фильмы, которые рассказывают про Советский Союз. Это была такая ахинея. Всем это было настолько очевидно, что это такая чушь и такая ложь. Мы живем не так, устроено у нас все не так. Да. Мы несовершенны, точно так же, как несовершенны и вы. Мы несовершенны, но то, что вы про нас показываете, это полная ахинея. Прошло 30 лет, и теперь наши местные живущие творцы, они исторгают из себя вот этот продукт, пятикратно переваренный, еще гаже, чем та мерзость, которой поливали нас на Западе во времена Советского Союза. Казалось бы, есть документы, казалось бы, живы там свидетели всего этого. Нет, это нам не интересно. Мы вот возьмем какие-то идиотские выдумки и будем проецировать вам в мозг. Извини, перебил.
Ну, творец так видит, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, там, скажем так, вот финал сериала «Штрафбат», где сидит там этот командир «Штрафбата» среди там разбитых наших 45-ок, там все завалено телами погибших штрафников вокруг, и он сидит такой там мрак, Мордор, там можно сравнить там тоже серый фон, как показан Мордор в «Властелине колец», и как там показано вот это, что типа вот, ну, товарищ Володарский сценарист уже в мире ином, но мне кажется, что вот он то, что хотел показать, это то, что вот он несколько раз высказывал нас в передачах на «Эхе Москвы» и так далее, что трупами завалили, вот мясом завалили.
Ну, ему виднее.
Да, ему виднее. Но, тем не менее, собственно, хотел бы все-таки сказать, что война – это такая ситуация, когда первое, людей убивают, второе, что некоторые убивают других несколько лучше, чем остальные. То есть, всегда есть выигравшая и проигравшая сторона. Проигравшая сторона может разбегаться. Да, то есть, люди, понятно, что у всех есть инстинкт самосохранения, это с одной стороны. А с другой стороны, есть такое понятие, как воинская присяга. Воинскую присягу, по идее, дают на верность либо стране, либо своему сюзерену там, в средние века. Либо, наверное, с городу. То есть, это торжественное обещание публичное, что буду сражаться до конца, выполню свой воинский долг. Да, есть такое понятие воинский долг, что готов терпеть лишения, переносить боль, голод, холод.
Тяготы
явно, лишения. Да, тяготы лишения и готов даже отдать свою жизнь. Вот. И причем это делается публично. Перед строем товарищей. Но сейчас у нас перед родителями, там еще можно это на видео записать, потом на YouTube выложить, там особо продвинутая бронетанковая бригада оборонительных войск Финляндии, они все это записывают и потом торгуют DVD, типа на память. Вот прям продают вот DVD, вот как ребята принимали присягу новобранцы. У них это все так. Пиар поставлен хорошо, молодцы.
Ну, а для тех, кто не относится к этому серьезно, я бы напомнил, что за нарушение присяги есть уголовная ответственность.
Да, да. И причем это, собственно, если посмотреть на средневековье, там измена – это одно из тягчайших вообще преступлений, которое там моментально карало смертью, и скорее даже не у нас, а вот на Западе. Вот. В этих всех английских войнах, там англичане, французы, там у них богатый опыт, собственно, отрубания голов и повешивания там, за измену короне, там, за измену там, своему городу, своей армии и так далее. Вот. Ну, собственно, все это у нас было уже, по большому-то счету, все эти наказания, извините, это у нас еще в Римской империи появились, децимация.
Угу.
Да, то есть, каждый, если легион побежал, не выдержал, не смог, там, покрыл себя позором, то всех выстраивают, и каждого десятого просто казнят. Вот, то есть, это действительно мера устрашения. Да, это мера устрашения, чтобы показать, что побежать-то ты побежал, но все равно, если тебя противник не догонит, то мы тебя догоним, и все равно ты погибнешь. Поэтому давай-ка ты не будешь бежать. Давай ты не будешь бежать, а ты будешь сражаться, и у тебя есть какой-то шанс на то, чтобы выжить.
Я то бы есть сказал, что это мера дисциплинарного воздействия.
Да, дисциплинарного воздействия, устрашения, что вот присягу давали, подумали, что это просто такой смешной воинский ритуал. Нет, это действительно публичное обещание. Нарушение присяги действительно это уголовное преступление. Измена своей стране, измена присяги – это уголовное преступление не только у нас и не только в современном мире. Да, это во всех странах, извините. Измена, предательство – это серьезнейшее уголовное преступление.
Я бы вдогонку еще добавил, что у древних римлян был еще один замечательный воинский обычай, кроме децимации, когда караульный засыпал на посту, и разводящий, так сказать, замечал его заснувшим, то с утра выстраивали подразделения, всем раздавали палки, и заснувшего на посту его войсковые товарищи палками забивали до смерти. Поскольку ты один подвергал опасности,
да, подставил,
жизни всех
нас. Подставил всех, да.
Да.
Вот, но опять же, только вот в Сталинском Советском Союзе и только вот в России такое было возможно, что Так что оказывается, там были, оказывается, там были вот, оказывается, действительно были дезертиры, действительно были случаи, когда войска бежали с поля боя. Вот только у нас вот, короче, их там останавливали, как-то там пресекали панику, расстреливали перестроем. Но действительно, это просто такой взгляд очень, наверное, рафинированной московской и ленинградской, петербургской интеллигенции, которая, наверное, как-то немного далека от этого всего, от этих всех историй, и живет действительно в своем мире, который такой вот действительно милый, рафинированный мир. В шутку его называют в интернете эльфийским, но все-таки...
Это реальность... я придумал, на всякий случай скажу.
Но, собственно, реальность, она несколько иная. И действительно, 20 век, он характерен тем, что у нас сохранилось огромное количество самых разных документов. Вот, в 2012 году в Москве, в издательском доме, звонится «Молодая гвардия». Ну, нормально звонится «Молодая гвардия». Православие и «Молодая гвардия» вместе. Ну, хорошо, это наша современная диалогия. Вышел замечательный сборник, который, наверное, как-то остался немного незамечен. «Сталинградская эпопея. Документы, рассекреченные ФСБ России». Воспоминания Паулюса, дневники и письма солдата РККА и вермахта, агентурные донесения, протоколы допросов, докладные записки особых отделов фронтов и армии. Вот. И, собственно, как раз вот поражение наших войск в сражении под Харьковом весной 1942 года и действительно катастрофическая ситуация, в которой на юге России оказалась наша армия, и неуправляемое во многих случаях бегство наших войск, и привело к тому, что в конце июля 1942 года товарищ Сталин, который тогда был в том числе и народный комиссар обороны Советского Союза, то есть министр обороны, современным языком говоря, издал приказ номер 227, не шагу назад, в котором прямо говорилось о формировании штрафных батальонов для офицеров, штрафных рот для младшего командного и рядового состава, и говорилось о том, что будут созданы заградотряды, которыми будут заниматься, собственно, особые отделы НКВД. Да. Но опять же, вот эти четыре буквы русского алфавита НКВД, они как-то на людей производят сразу какое-то ужасное впечатление вообще, что это что-то какое-то такое, я не знаю, это просто какая-то закрытая корпорация, какой-то черный орден, какой-то такой вот, такие вездесущие, все слышащие и все видящие там опричники Сталина, которые там просто появляются, всех расстреливают, куда-то сваливают. Да, и причем, как всегда, это абсолютно не мотивировано. А если вы посмотрите российские фильмы вот 90-х, 2000-х годов и 2010-х годов, то обязательно представитель особого отдела это будет еврей в кругленьких очках, который грассирует еще больше, чем я. Обязательно выглядит ужасно гадко, да, такой вот неприятный тип.
И обязательно,
да, омерзительный какой-то тип такой. И, соответственно, вот он там только и ищет, как там подгадить какому-нибудь хорошему фронтовику, который всегда, как правило, русский.
Честный человек.
Честный человек. И еще, наверное, в 37-м году у него кого-нибудь там уже посадили или репрессировали.
Хотя бы раскулачили, да.
Да, или раскулачили. То есть, вот обязательно у простого советского офицера или командира Красной Армии, да, 43-го года, вот обязательно у него будет кто-то, кто пострадал невинно от советской власти в 30-е годы, или в 20-е годы, или во время революции там у него там пьяные там матросы, или там матросы под кокаином красные, там кого-то убили в семье. То есть вот, вот стереотип появился, да. Вот, но НКВД, извините, это МВД вообще-то. То есть,
министерство,
да, министерство внутренних дел. Тогда просто использовалось слово «народный комиссариат». То есть, тогда просто считалось, что слово «министерство» и «министр» – это старый мир, да, это буржуазный, не наш мир, а мы новый смелый мир. У нас не министр, да, не министр – это же служащий, вообще-то, да, по-английски, да, у нас народный комиссар.
Да, это во-первых, человек, да, он народный.
Да, народный.
Это важно, что это, да, представитель народа, действующий в интересах народа. Ну, а комиссар, многие, да, не знают это от слова «комиссия», то есть, когда комиссия – это совместное действие,
да,
а в комиссии состоит, ну,
точно так же, собственно, точно так же было, не было офицеров до 43-го года, были именно командиры. Вот, и точно так же не было там солдат, да, были бойцы или красноармейцы. Товарищи командиры, товарищи красноармейцы, товарищи политработники. То есть, на самом деле, если посмотреть на Красную армию в 30-е годы, она была не в пример более демократичная, чем, например, там, любая западная армия, где действительно вот это деление на господ офицеров и солдат, оно было очень четко. Оно было очень четко, и дистанция держалась очень...
Оно и есть такое же.
Да. Вот. И, соответственно, то есть тоже вот это вот 4 буквы НКВД и еще 2 буквы ОО, особый отдел, сразу на всех вот наводит какой-то ужас, и сразу появляется какой-то такой неправильный стереотип, что это вот особист, это человек, который там просто где-то сидит в штабе, у него есть несколько осведомителей, и он только ищет, чтобы кого-то расстрелять, да. Но на самом деле, если посмотреть документы, то круг обязанностей представителя особого отдела НКВД в наших частях фронтовых был, мягко говоря, несколько шире. Собственно, там действительно это другое ведомство, да, это другое министерство. Это не министерство, ну, не наркомат обороны. Да, они немного со стороны действительно все смотрят, но они не только просто все смотрят и записывают, и ищут, как кого расстрелять, но они также и, извините, что-то организуют, помогают. Там действительно видят какие-то недочеты со стороны, может быть, получше, чем именно армейские командиры. Да. Вот. Ну и, например, вот хотел бы здесь привести пример донесения особого отдела НКВД о ходе боев в Сталинграде 16 сентября 1942 года. Ну вот, например, за день боев 15 сентября 13-я гвардейская стрелковая дивизия потеряла 400 человек ранеными и убитыми и израсходовала все боеприпасы к автоматическому оружию. И несмотря на полночь 16 сентября дивизия боеприпасов артиллерии не получила. Да, то есть вот сразу они говорят, что извините, тут у нас вообще-то проблемы.
Да, то есть... О чем, естественно, граждане, которые боеприпасов не запросили в должном количестве, не поставили по запросу в должном количестве, могут тактично умолчать, не рассказывая команду, да, ничего вообще. Если сбоку поступают подобные сигналы, ну,
да, это параллельная система коммуникации. Да, да. Что... Плюс, опять же, собственно, представители особых отделов, они не только докладывали, но они могли и прийти и сказать, значит, так, ребята, у нас нет действительно боеприпасов, кто за это отвечает, давай, пошел туда, давай организовывай, потому что действительно сейчас нас тут всех просто перебьют без патронов, извините. Вот. Плюс действительно нужно понимать, что у нас как-то вот, опять же, абсолютно забыто, что, извините, немцы вели очень серьезную агентурную деятельность, постоянно забрасывали нам перевербованных бойцов Красной Армии, своих агентов, лазутчиков, это все было, извините, то есть, и то, что сейчас говорят, что да ну, это все, опять же, те же самые НКВДшники все это придумали, на самом деле они расстреливали ни в чем не повинных людей. Вот просто так, да, то есть, но как-то, извините, лишить Германию, вообще-то одной из мощнейших армий Европы, отказать ей просто в том, что они вели разведку, и то, что они, то есть, сказать, что немцы не использовали агентуру, это, ну, так нельзя говорить, потому что это один из инструментов войны, которым немцы, нацисты, очень хорошо владели, то есть, они действительно постоянно засылали агентов. Даже из осажденного Ленинграда, если почитать вот документы НКВД, потом вот, которые Никита Андреевич Ломагин, наш уважаемый профессор, опубликовал, так там они прекрасно знали, что в городе происходит. Им все доносили, там у них были свои люди в городе. Да? И особый отдел, действительно, он был обязан, собственно, с этим бороться.
Ну, то есть, если рассуждать подобным образом, что ничего такого не было, может, по-моему, только безграмотный дурачок.
Да, то есть, это просто нельзя так. То есть, как бы сразу отметается то, что у немцев была агентурная своя сеть, и то, что с ней нужно было бороться, это просто как-то вот так сразу как-то исчезает. Да, и сразу появляется вот этот образ действительно какого-то упыря, обязательно, опять же говорю, еврея, да, то есть, окей, в советское время, вот почему-то в советское время антисемитизм советский, брежневский, был плохой, а сейчас вот так вот евреев показать в современной России, когда у нас там везде толерантность,
все прекрасно,
и так далее, это нормально, да, вот я, кстати, даже немного удивлен, что израильские наши товарищи так вот до сих пор не обиделись и ничего не сказали.
Я еще больше удивлен, что это снимают товарищи, которые еще не успели добежать до Израиля.
Ну вот, да, значит, это, ну, это очевидно, что это значит, да, это не наши евреи, не нынешние, это советские евреи, про них можно вот так вот снимать.
Видимо, наверное, да.
Да. Да, и опять же, вот такой, опять же, идет раскол, да, что вот обязательно там политрук или особист – это евреи, а нормальные русские люди – это вот они там... Действительно, с винтовкой в руках там, или с пистолетом. Там.
Ну, то есть, с моей точки зрения, граждане, продвигающие подобные вещи, они действуют в четком соответствии с указанием известной листовки. Бей жида большевика, морда против кирпича. Это вот союзники Геббельса.
Ну, собственно,
я бы еще напомнил, извини, опять перебью, что в те времена, когда, о которых идет речь, еще, по-моему, существовала уголовная статья за антисемитизм.
Я вот такой не занимался этой проблемой так глубоко, поэтому комментировать не буду. Итак, вот согласно приказу номер 227 появляются заградотряды и появляются штрафбаты. Вот. Ну и, конечно, сразу появляется вот этот вот миф, что заградотряды, они только стреляли своих, там расстреливали, там и ничего хорошего не делали вообще. Но, собственно, вот как вы, Дмитрий Юрьевич, много раз говорили, да, что если там побежала наша какая-то пехотная часть, да, вот они бегут, соответственно, за ними стоит заградотряд, вот заградотряд их расстреливает из пулеметов, и немцы на танках подъезжают уже к заградотряду.
То есть заградотряд, расстреливая бегущих, открывает дорогу немцам к самим себе, чтобы геройски погибнуть самим.
Да.
Если они такие трусы, подонки, как-то вот совершенно нелогично.
Ну, хотелось бы вот немного поцитировать документы. Вот тут как раз вот вы хотели сами зачитать как раз справку.
С вашего позволения.
Да, будьте добры, тут вот все очень
справка
хорошо.
Особого отдела НКВД о деятельности, да, в УОО НКВД СССР о деятельности заградительных отрядов Сталинградского и Донского фронтов не ранее 15 октября 1942 года. То есть дата точно не указана. В соответствии с приказом НКО номер 227 в частях, действующих в Красной армии, по состоянию на 15 октября сего года сформировано 193 заградительных отряда. Из них в частях Сталинградского фронта сформировано 16, Донского 25, всего 41 отряд, которые подчинены особым отделам НКВД армии. Заградительными отрядами с начала их формирования с 1 по 15 сентября сего года задержано 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Вот не глядя, так сказать, задержано, во-первых. Это говорит о том, но я малограмотный и, так сказать, чисто логически, как милиционер, извините, рассуждая, задержаны, это не значит, что они добежали до линии окопов, в которых сидит заградотряд. Это значит, они покинули позиции, отбежали от линии фронта и там их задержали. Люди, не сидящие в окопах с пулеметами,
да,
с целью стрелять,
просто
в стену,
блокпост,
а задержали, блокпост, да, на дорогах, да, тропинках, да, и прочее. Далее ключевое – сбежавших с передовой линии фронта. Я бы заметил, что существуют так называемые угрожаемые направления, на которых существует вероятность прорыва, и которые вот там надо стоять насмерть, о чем, по всей видимости, выдаются приказы. И если ты бросил и убежал, то ты подставляешь всех остальных, если здесь прорвутся, убьют еще больше. Ты-то свою шкуру спас, а остальных подставил. Ну и 140 тысяч убежавших, извините, конечно, это массовое явление. То есть командиры данными военнослужащими либо не рулят, либо возглавляют бегство с линии фронта. Из числа задержанных арестовано 3980 человек. Расстреляно 1189 человек. Направлено штрафные роты 2776 человек. В штрафные батальоны 185 человек. То есть это солдаты,
это офицеры,
и офицеры.
Да. Штрафбаты для офицеров.
Да. Возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека. Ну, могу опять-таки сказать, как милиционер, задержаны, немедленно допрошены, все друг на друга показали пальцами, что виноват, первый заорал бежать, вот он, и это не один человек говорит, в том числе показали на командиров, либо командиры бежали впереди всех, либо бежали позади всех, это не важно. Вот их 185 человек отправлено в штрафные батальоны. Наибольшее число задержаний и арестов произведено заградительными отрядами Донского и Сталинградского фронтов. По Донскому фронту задержано 36 109 человек, арестовано 736 человек, расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 человек, штрафные батальоны 33 человека, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 32 933, задержано 36, возвращено 33, грубо говоря. Про расстрелянных отдельно скажу, что как только эти люди выявлены, кто явился причиной бегства с линии обороны, которую обязаны удерживать, таких людей, безусловно, следует построить подразделение и показательно перед всеми расстрелять, даже дабы дальше в голову вообще не приходило куда-то там бегать. Повторюсь, построить, зачитать приговор и по приговору, а не по беспределу, расстрелять. Многим непонятно, там все задокументировано, кого стреляли, за что, когда, кто исполнитель и всякое такое. По Сталинградскому фронту задержано 15 649 человек, арестовано 244, расстреляно 278, в штрафные роты 218, в штрафные батальоны 42, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 14 833. 15 649 задержано, 14 833 возвращено. Следует отметить, что заградительные отряды, особенно отряды на Сталинградском и Донском фронтах, подчиненные особым отделам НКВД армии, в период ожесточенных боев с противником сыграли свою положительную роль в деле наведения порядка в частях и предупреждения неорганизованного отхода с занимаемых рубежей, возвращения значительного числа военнослужащих на передовую линию фронта. 29 августа сего года штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был окружен прорвавшимися танками противника. Части дивизии, потеряв управление, в панике отходили в тыл. Действующий за боевыми порядками частей дивизии заградотряд, начальник отряда лейтенант госбезопасности Филатов, приняв решительные меры, приостановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны. Обращаю внимание, что никого не расстреляли, всех вернули обратно.
Сразу кто-нибудь скажет, что решительные меры, это значит, что там парочку человек все-таки
возможно
пристрелили.
Вполне возможно.
Чтобы...
Ну, в основном
воздействие. Ну, когда масса бежит, когда паника, собственно, только такие вот меры, к сожалению, приводят в чувство всех.
Ну, замечу, их не расстреливают, а возвращают.
Да.
На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться вглубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал продвижение врага. Ну, то есть все убежали, а заградотряд еще чего-то делал. 14 сентября противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии, несших оборону города Сталинграда. Бойцы и командиры 396-го и 472-го стрелкового полков в панике стали отходить, оставляя рубежи. Начальник заградотряда, младший лейтенант госбезопасности Ельман, приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен, и через два часа полки заняли прежние рубежи своей обороны. Ну, собственно, задача – вернуть на место. 20 сентября сего года противник занял восточную окраину Мелеховской. Сводная бригада под натиском противника начала самовольный отход на другой рубеж. Самовольный, не получив приказа. Действиями заградотряда 47-й армии Черноморской группы войск в бригаде был наведен порядок. Бригада заняла прежние рубежи. И по инициативе политрука роты этого же заградотряда Пестова совместными действиями с бригадой противник был отброшен от Мелеховской. В критические моменты, когда требовалась поддержка для удержания занимаемых рубежей, заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживая его натиск и наносили ему потери. 13 сентября сего года 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. В течение 4 суток бойцы и командиры отражали атаки автоматчиков противника и нанесли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода воинских частей. 15-16 сентября сего года заградотряд 62-й армии в течение 2 суток успешно вел бой с превосходящими силами противника в районе железнодорожного вокзала города Сталинграда. Несмотря на малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки противника, но и нападал на него, причинив значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии. Отмечен ряд фактов, когда заградительные отряды отдельными командирами соединений использовались неправильно. Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с линейными подразделениями, которые несли потери, вследствие чего отводились на переформирование и служба заграждения не осуществлялась. Ну, то есть бестолковые присутствовали. 19 сентября сего года командование 240-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, одной из рот заградотряда 38-й армии, дало боевое задание очистить рощу от группы немецких автоматчиков. В боях за рощу рота потеряла 31 человека, из них убитыми 18 человек. Тоже пример неправильного использования, видимо. Заградительный отряд 29-й армии Западного фронта, будучи в оперативном подчинении у командира 246-й стрелковой дивизии, использовался как строевая часть. Принимая участие в одной из атак, отряд из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек, в связи с чем заново формировался. По 6-й армии Воронежского фронта, согласно приказу Военного совета армии, 2 заградительных отряда 4 сентября были приданы 174-й стрелковой дивизии и введены в бой. В результате заградотряды в бою потеряли до 70% личного состава. Оставшиеся бойцы заградотрядов были переданы названной дивизии и таким образом расформированы. 3-й отряд этой же армии 10 сентября был поставлен в оборону. В 1-й гвардейской армии Донского фронта по приказу командующего армией Чистякова и члена военного совета Абрамова 2 заградительных отряда неоднократно направлялись в бой, как обыкновенные подразделения. В результате отряды потеряли более 65% личного состава и впоследствии расформированы. В связи с этим приказ военного совета фронта о передаче 5 заградительных отрядов в подчинение 24-й армии не выполнен.
Ну, как мы с вами видим, несколько иная картина, нежели чем то, что вы видите в фильме «Цитадель» и других произведениях, да, что чуть что наш боец, вот он сидит в окопе, он повернул назад, и первое, что он видит, будет дуло
лейтенанта
Максим.
Ельмана, да.
Да, будет дуло пулемета «Максим», за которым там сидят в чистенькой форме прекрасно мундированные бойцы НКВД, и ему кричат, что это...
С пилками на ногтей.
Да, ему кричат, что давай-давай вперед, иначе типа тебя сейчас тут и грохнем. Вот. А вот в качестве иллюстрации, собственно, хотел прочитать как раз наградной лист на как раз лейтенанта госбезопасности Хлыстова Юрия Георгиевича, который являлся начальником 4-го заградотряда особого отдела НКВД 62-й армии. Вот он как раз здесь и упоминается. Да. Представлен к ордену Красной Звезды и, соответственно, вот вкратце описано это следующим образом. Являясь начальником заградотряда, товарищ Хлыстов проявил отвагу и мужество, преданность делу партии Ленина Сталина. Под его руководством отряд с 1 сентября сего года задержал бегущих с поля боя одиночек и групп 2449 человек. Сам лично задержал и разоблачил 8 немецких агентов, пробравшихся в тыл наших частей. В сентябре месяца сего года со взводом бойцов задержал 2 батальона 193-й стрелковой дивизии, бежавших с поля боя, и восстановил положение переднего края обороны. В сентябре месяце около высоты 102,2 руководил в бою отрядом. Под его руководством отряд уничтожил до 2 батальонов пехоты противника. Вот, то есть, фактически, здесь мы видим то, что, то есть, здесь мы видим вот по описаниям того, что здесь происходит, и, собственно, по наградным и прочему, мы видим, что по большому счету, заградотряды – это то, что сейчас делает военная полиция.
Я бы сразу к любимому. 8 агентов заброшенных – это значит, все собраны в кучу, все опрошены, все Но выявлено, кто кого знает, кто кого видит. Вот этого человека мы не знаем, и этого человека мы не знаем. А ты как сюда попал, а ты откуда, а кого ты знаешь, а кого ты знаешь. 8 человек – это очень много.
Да, и что главное, что вы делаете вообще в прифронтовой полосе?
Говорит чего? Это о том, что эти люди подготовлены, подтянуты к линии фронта, и в момент, как только начинается бегство тех, кто оставил позиции, немцы запускают свою агентуру, которая вскачь мчится через линию фронта, минные поля, заграждения, а эти даже не видят, кто их догоняет, и заниматься этим вынужден НКВД. Естественно, да. Как это у нас принято говорить, одного поймали, пятерых упустили. Часть, естественно, каким-то образом просачивалась. Это да, не шуточное мероприятие.
Это, конечно, это все фактически было нужно. Это все было нужно. И действительно, здесь есть, конечно, очень много отрицательных высказываний, которые очень похожи на то, что мы можем сейчас прочитать на форумах в интернете. Да, то есть НКВД оно отслеживало, собственно, еще и реакции через своих информаторов, реакцию бойцов, командиров на вот этот приказ 227. Угу. Там действительно были высказывания в том плане, что нужный приказ в правильное время и в нужном месте, а кто-то говорил, что да, типа, ну, теперь, значит, не немцы, так свои убьют. Угу. Да, то есть, ну, это действительно пораженческие настроения. Да, это все уже человек сдался, можно сказать. Да. И таких высказываний действительно было много, но опять же, просто давайте вспомним, что лето 42-го года в тех краях для наших войск действительно все было, дипломатично говоря, совсем не блестяще. То есть, действительно, положение было тяжелейшее. Вот. И действительно, здесь вот в этой книге также приводятся такие слова какого-то там нашего командира. Он сказал, что тот, кто сможет это остановить, он гений и вождь. Вот. И действительно, вот Сталин сказал свое веское слово, что действительно, наверное, вот в этой ситуации это было нужно. Угу. К сожалению. То есть, отчаянная ситуация, она требует отчаянных мер.
Отчаянных мер, да.
И почему-то, когда там, извините, когда немцы начали своих дезертиров расстреливать, и потом, когда они в 45-м году просто начали там вешать повально всех, кто бежал, и вывешивать их показательно вдоль дорог, почему-то это, ну, нормально, как бы это по-европейски. Да. Вот у нас там, когда вот действительно отловили дезертира, когда он во всем сознался, или хуже, отловили, короче, бойца, который совершил самострел. Вот, его перед строем расстреляли в назидание. Нет, это ужасно. Это вот только вот в кровавом совке, только вот при Сталине такое может быть. А, к сожалению, действительно, дезертирство, оно в любой армии мира, извините, в военное время, это очень большой шанс отправиться на тот свет, причем, опять же, с позором.
Или очень сильно повезет, как да. Александру Исаевичу Солженицыну, что ты получишь всего 8 лет.
Да, то есть тут уже зависит от того, как ты перед трибуналом выступишь, и что уже будет считать трибунал, опять же. То есть расстрел или штрафбат. Вот, но опять же, вот здесь вот эти вот 6 букв ОО НКВД, они несколько в ином свете предстают здесь. И опять же, хотелось бы здесь буквально несколько слов сказать еще вот тоже о том, что забыто, о том, что НКВД – это, извините, еще и родная милиция советская, между нами говоря. И, собственно, вот здесь как раз есть донесение как раз начальника отдела НКВД Воронина.
Давай.
Вот, просто вот зачитайте по поводу. Вот начались бои за Сталинград. Чем занимается советская милиция?
Донесение об обстановке в Сталинграде. 14 сентября 1942 года. Товарищу Абакумову. Докладываю, со стороны центрального аэродрома прорвались вражеские танки с автоматчиками и заняли улицы Двинскую и Фельдфебельскую. Бои идут в районе стадиона «Динамо» и вокзала. Наши войска отступают. Со стороны Мамаева «Бугра» противник подходит к Метизному заводу и заводу «Красный Октябрь». Вражеская авиация бомбит переправы. Бои идут в центре города. Из командования в городе остались начальник гарнизона полковник Сараев и командующий 62-й армией. По линии НКВД остались два моих заместителя и 10 оперативных работников при них, а также 90 человек оперативного состава, которые находятся на заводах и фабриках города. Кроме того, в городе находится вся милиция во главе с начальником областного управления милиции, которая сегодня заняла оборону. В городе имеются работники особых отделов. Количество их мне неизвестно. Замкомандующего фронта генерал-майор Голиков ночью со своим аппаратом убыл на левый берег Волги. То есть, туда ушел. Да. Авиацией противника разрушены все мелкие предприятия местной промышленности. Центральная нефтебаза. На 80% разрушен завод «Баррикады» номер 221. Сильно пострадал завод «Красный Октябрь». Сталинградский тракторный завод. Противник не бомбит. Завод в основном сохранен. Пострадал немного от минометного и артиллерийского обстрела. Полностью сохранены следующие предприятия. «Стальгресс», 91-й завод и 264-й завод. Прошу ваших указаний. Воронин.
Да, то есть тоже вот о том, что тоже милиция как бы... Ну... Тоже есть такой стереотип, что милиция как бы из города бежала первая, когда там,
конечно,
да, когда кричали, да, что там немецкие танки на подходе, да, то есть вот, пожалуйста, можете посмотреть, и, ну, с моей точки зрения, как-то несправедливо говорить, что вот там, что люди не внесли свой вклад в дело общей победы над врагом. Ну и, собственно, вот в как бы завершении этого рассказа вот о заградотрядах, да, что фактически это были, собственно, то, что сейчас делает военная полиция, которая есть, в общем-то, во всех армиях мира. Да, то есть, действительно, проверка документов в тылу, выявление вражеских агентов, ну и вот, опять же, в экстремальной, отчаянной ситуации это просто приведение в чувство бойцов, которые действительно, ну, действительно, все-таки сильнейшая армия Европы на тот момент, немецкая, да, и все делало грамотно, да, сначала там налет пикировщиков, потом артиллерийский обстрел, потом танки, действительно, необстрелянный боец от этого всего мог действительно запаниковать, побежать, и потом за ним бегут другие. И все превращается в неуправляемое стадо, которое действительно нужно остановить, даже, возможно, выстрелы над головами, потом построить, привести в чувство, наорать, возможно, выявить зачинщика, его показательно расстрелять и всех отправить обратно, то есть привести в чувство. Да, конечно, нехорошо стрелять по своим, да, там, да, нехорошо там кого-то расстреливать, но, извините, это вообще военная ситуация, это
закон
военного времени.
Еще хуже подставлять своих, оголяя участки фронта, вот это вот гораздо хуже. И неисполнение приказа, еще
да,
хуже,
то есть
нравится
это
кому-то,
да,
не нравится.
Это все-таки сейчас времена-то совсем другие, то есть сейчас там хочу делаю, хочу не делаю, но, извините, это современная гражданская жизнь в 21 веке. Очень свободная, очень сытая. Опять же, это не боевая обстановка. Вот, в армии, извините, там все по-другому. Особенно в военное время. Там законы гораздо жестче. По закону военного времени, там, властью, там, данной мне Советским Союзом, там, вас расстреливаем прямо здесь. Потому что вы все это устроили. Вот из-за вас батальон побежал. Поймите, как бы, что тут уж все. И, опять же, не обязательно бывало так, что это именно вот, товарищи из НКВД этим занимались. Например, точно так же открыть огонь поверх голов или там остановить и надавать по мордам и отправить пинком обратно могли, например, артиллеристы. То есть, вот сидит пехота, их поддерживают артиллеристы. Да, вот пехота побежала, и артиллеристы понимают, что сейчас здесь будут немцы, у нас, извините, там... 20 снарядов, из них там 10 бронебойных, которыми вы, извините, по пехоте не будете стрелять. И вот вы выстрелите эти 10 снарядов, а пушки-то бросать нельзя. Ну, это тоже оставление матчасти противнику. Это для артиллериста это позор. И артиллерийский офицер понимает, что если вот сейчас этих вот, кто побежал, не остановить, то для него это либо плен, либо смерть. Ну, либо он должен бросить пушки, но это уже тоже, извините, это тоже уже статья. То есть, вот его подставили, действительно, пехотинцы, которые побежали. И есть случаи воспоминания наших ветеранов, когда какой-нибудь действительно воспитанный, образованный советский артиллерийский офицер, когда он видит, что перед его батареей пехота побежала, он выскакивает с автоматом, берет еще несколько человек с автоматами, бежит им наперерез, орет им матом, стреляет поверх голов, там, потом кому-нибудь дает по морде, разворачивает всех и обратно загоняет. Да, потому что он понимает, что иначе его батарее конец.
Ну, а заградотряд позволяет артиллеристам заниматься своим делом, а не гонять струсивших и побежавших.
Ну, это в условиях мобильной войны, собственно, могло произойти достаточно часто.
Я бы еще дополнил, так сказать, что человек, который побежал, он, я вас уверяю, и если побежал подразделением, он вовсе не бежит в штаб 62-й армии доложить, извините, мы побежали. Он бежит сначала, куда глаза глядят, а потом он бежит от ответственности за содеянное. Так вот, в 30-километровой прифронтовой полосе, окромя заградотрядов, еще действовал СМЕРШ, который всех...
Но он
всех
позже появился.
Абсолютно. Да. Там, ну, потому что невозможно поделить эти задачи, когда ловить агентуру и задерживать бегущих солдат, это невозможно. 30-километровая прифронтовая полоса, в которой нельзя болтаться ни без дела никому, особенно военнослужащим, поскольку ты убежал в форме, гражданской одежды ты нигде не найдешь, пробираться ты будешь там черт знает куда, уже ты попал настолько, что вот тебя просто надо ловить. Ну и, собственно, и ловили. Вполне, да, на мой взгляд, успешно. То есть отчеты о 140 тысячах задержанных, ну... Наверное, явление было массовым, наверное, да, надо было, да, как-то, да, это прекращать, в конце концов.
Да, было такое дело, но, собственно, и действительно очень многие бойцы, они говорили, что да, нужный приказ, в нужное время, нужные меры приняты.
У Симонова про это, да, очень хорошо написано. Произведение, вот, «Живые и мертвые», рекомендуем к прочтению.
И здесь хотелось бы вот процитировать австрийского генерала Рауса, который, несмотря на то, что вот он воевал против нас в Первую мировую войну, воевал во Вторую мировую войну, и всегда что-то он постоянно как-то рос по службе, получал награды, хотя все сражения, где он был, они как-то так для немцев заканчивались, ну, не очень. То есть Ленинград не взял, когда командовал 6-й танковой дивизией, там Москву не взял, в Курской битве, ну, вообще как-то там не очень получилось, да. Ну, все, всю войну провоевал, грамотно сдался американцам в конце войны в 45-м году, то есть вот такой...
Все сделал правильно,
все сделал очень правильно, и потом в 48-м году как раз американцы попросили его, там, настоятельно попросили его и группу других немецких генералов написать такой SWOT-анализ, да, ну, как в бизнесе у нас говорят, там SWOT-анализ – это strengths, weaknesses, opportunities and threats, да, то есть когда вот вы... И он написал такой вот о Красной Армии, действительно, это... Я сейчас полностью перевожу этот документ, он на английском есть в интернете, такой немного тяжеловесный текст, потому что, понятно, что писал австриец, и на немецком, потом это переводилось на английский, там такие фразы на два абзаца тяжеловесные, но... И, конечно, мне сразу начали говорить, да что ты этого недобитка там публикуешь, да плевать, что он говорил вообще и так далее, это все там клюква, это их, опять же, вот их восприятие, там, ну, там медведь-балалайка, там еврей-комиссар и прочее. Я говорю, ну, слушайте, это он писал не просто какую-то ерунду, это не просто там действительно мемуары, где он там рефлексировал о том, как он почти выиграл и там из-за Гитлера, там, из-за того, что Гитлер был неправильный, он проиграл. Это документ, докладная записка, и там у него много здравых вещей, на самом деле, высказано. Есть, конечно, да, там такие вещи, которые для нас будут откровенно неприятны читать, да, там именно о том, что там русский солдат – это быдло в основной массе, да, что это стадное чувство, они всегда там стадом бегают, короче. Но почему-то у каждого противотанковое ружье, да, там, у каждого автомат, то есть у них там... То есть, так, да, но это личное восприятие, но при этом... Это то, что он писал для американцев уже для следующей войны, извините, против Советского Союза, да? То есть, он написал, да, вот мы проиграли, потому что то-то, 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 а вот вам я советую сделать вот так-то, и тогда вы победите.
И... Учтите наши ошибки.
Да, учтите наши ошибки, и действительно, посмотреть на 90-е, такое впечатление, что действительно американцы этим рекомендациям последовали. Да? Например, он пишет, что у них была очень мощная, то есть у них, у Советского Союза была очень мощная военная промышленность, у них там, ну, там подбили 1000 танков, а приехало еще 2000. Вот там сбили сколько самолетов. То есть, вот что с 43-го года советские заводы, развернувшиеся на Урале, которые просто вот снаряды, патроны, самолеты, пушки, танки просто вот гонят на Запад, да, и закидывают немцев, извините, уже не трупов, а их закидывают просто тоннами снарядов, десятками тонн снарядов просто. И вот он написал, что как бы вот, да, мы фактически в военной экономике мы проиграли. Мы не справились. Они производили больше, а мы производили мало. И они просто нас вот массой этого железа, массой военного оборудования, боеприпасов завалили.
Это что же получается? Сталинская коммунистическая экономика оказалась мощнее германской капиталистической?
Оказалась мощнее и прагматичнее, и логичнее. Потому что, извините, если немцы там только в 43-м году решили перевести свою экономику на военные рельсы и объявили вот этот тоталь-крик, то есть тотальную войну. То есть до 43-го года они там, куча заводов у них производила там обычный ширпотреб, который в Советском Союзе, он уже там в 41-м году, все, извините, вы производите не пудру, да, а вот в этих вот коробочках из-под пудры вы делаете пяткощипательные мины противопехотные. Вы делаете там, извините, не... Там, ну, то есть, вот зайдите, пожалуйста, в музей обороны Ленинграда в Соляном переулке. Там прямо показано, вот как все предприятия были переключены на производство военной продукции. Вот любые предприятия. Немцы только в 43-м году очнулись, что что-то у нас плохо все. Да, и, соответственно, начали действительно свою всю промышленность переводить на военные рельсы.
Не помогло.
Не помогло. И Раус, он в конце пишет, он говорит, что у них была очень мощная военная промышленность, но если вы ее грохнете своими там стратегическими бомбардировщиками или еще как-нибудь, то, наверное, вы победите. Но посмотреть на 90-е, да, половину оборонной промышленности там, или сколько-то, я, к сожалению, не специалист.
Обошлись без бомбардировщиков.
Да, обошлись без бомб, действительно грохнули.
Достаточно.
Действительно много заводов просто развалили.
Достаточно, да? Егоров, Гайдаров и Анатольев, да. Чубайсов.
Но вернемся вот к тому, что Раус говорит о комиссарах, загототрядах и прочих всех этих делах.
Давай зачитаем.
Он пишет следующее. Однако является неправдой утверждение, что русский солдат так хорошо воевал только из-за страха комиссаров, под прицелом пулеметов с расчетами из политруков. Солдат, который мотивирован только страхом, никогда не будет иметь тех качеств, которые на этой войне продемонстрировал русский солдат.
Так.
Вот так вот, собственно. Да, то есть мотив страха мог быть последней мерой в трудных ситуациях, но в основном у русских был национальный дух, отличающийся от политического, не слабее, чем у солдат западных армий и с таким же источником силы. То есть, что русские солдаты, оказывается, были такими же патриотами своей страны, как солдаты западных армий, а может, еще и больше
патриотов. Хорошо сказал. Непонятно только, что этим западным патриотам было надо в Советском Союзе.
Ну вот, вот это, да, вот это всегда. Это всегда, собственно. Ну и вот как раз вот мы поговорили о заградотрядах, что действительно это мера вынужденная, мера в отчаянной ситуации, что действительно, если 140 тысяч задержано, там большая часть возвращена и расстреляна там только там 2-3 тысячи, то это уже несколько, опять же, нам говорит о том, что художественный кинематограф, современный российский, дает нам абсолютно искаженную картину. И действительно, вот этих людей, которые делали свою работу, ловили агентов, приводили в чувство действительно бойцов, которые дрогнули, да, осуждали, расстреливали перед строем, но это кто-то должен это делать, извините, это вообще война. Война вообще плохо. Убивать вообще плохо. Своих убивать тоже плохо. Но если вот этого не сделать, то, извините, мы потеряем вообще всю страну, потеряем нацию и вообще все потеряем. Вот задержали бойца или задержали офицера в заградотряде, или там комендантский патруль задержал на улице прифронтового города, и выясняется, что человек, оказывается, дезертировал. Или вот там, не знаю, как раз сейчас вот вывешивал ролик, там как раз рассказывал наш ветеран, что да, я был молодой лейтенант, нам дали 4 дня отпуска, а мы в Ростове там на недельку загуляли с девушками, там водка, танцы, девушки, там два парня молодых лейтенанта по 20
лет. Сложно оторваться, да.
Да, по 20 лет обоим, как бы, и, соответственно, вот как бы опоздали. Там их патруль задержал, говорит, ребята, у вас отпуск был вообще-то на 4 суток, а вы уже тут неделю гуляете, как бы вы дезертиры, ребята, извините, как бы при всем уважении.
Подумаешь, опоздал, я же вернулся.
Да. Им сказали, а вас уже ищут, вас уже объявили дезертирами вообще-то, должны были прибыть в части, не прибыли, там, да, водка девочки важнее, чем, извините, присяга и все такое. Но им сказали, ребят, все, штрафбат. Да. То есть,
давайте,
если
давайте, да, сразу, переходим... давайте сразу разберемся, что такое штрафная рота и что такое штрафбат.
Да, штрафная рота, она для бойцов и для сержантского состава. То есть, это не офицеры, не командир. Да? То есть, это именно сержантский состав, меньшиковский состав и рядовые.
Для плохо понимающих офицер... В штрафную роту попасть не может.
Не может. И вот этот уголовный сброд, извините, который показан в штрафбате, да, что там какая-то толпа уголовников, каких-то блатных там воюет. Откуда они там взялись, извините? Как они могли попасть в штрафной батальон, если у них нет офицерского звания, если они не на фронте, и если они не получили, извините, этот приговор за воинское преступление, совершенное на фронте? Что это такое вообще? Почему? Ну, то чуть есть, попозже.
То есть, во-первых, значит, в штрафную роту офицер попасть не может.
Не может.
Солдат не может попасть в штрафбат. Батальон.
Да, да, да. Это первый момент. Второй момент. Здесь действительно такой вот жесткий советский прагматизм. Три офицера после боя, не знаю, для того, чтобы снять стресс, напились в землянке, подрались, кто-то вытащил пистолет и другого по пьяни застрелил. Бывает. Извините, в армии было там несколько миллионов человек. Это армия, это слепок общества, там все то же самое происходит, что в обычном обществе. Его скрутили, этого преступника, и притащили в трибунал. И человек проспался, пришел в себя, раскаялся и сказал, что да, виноват. Да, это я сделал, он признался, все. И, соответственно, по закону военного времени он должен быть расстрелян. За такое действительно жесточайшее нарушение воинской дисциплины и вообще-то, извините, уголовное преступление, убийство. Угу. В пьяном виде, то есть еще с отягчающими обстоятельствами. Но с другой стороны, может действительно у него там, может быть, он получил письмо, что у него там родные умерли. Из-за этого вот он, чтобы там снять стресс, там напился и потерял контроль над собой. Может быть, там девушка ему прислала письмо, что он там все, не жди, короче, вышло с другого. И это с одной стороны, да. С другой стороны, извините, государство уже потратило как минимум 6 месяцев пехотного училища, чтобы его сделать лейтенантом или младшим лейтенантом. Mm-hmm. То есть человек уже прослушал курс, он 6 месяцев или ну, там 3-4 месяца ускоренные были курсы вот, лейтенантские, когда уже совсем все плохо было в 42-м году. Но, извините, вот эти вот бойцы, которые сидят в окопе, у них же даже этого не было. Они даже не знают всего того, чему он учился. То есть, государство потратило время и растило его до офицера. То есть, он уже более образованный, собственно. А может, он, извините, с 41-го года воюет вообще, да, и там уже у него там несколько наград, у него боевой опыт, он там уже все знает, умный, да, ну, сорвался, ну, бывает, да. И просто так взять его и расстрелять, ну, это глупо, да, это нерациональное использование человеческих ресурсов. Да, ну, как бы все скажут, человеческие ресурсы, люди, да, ресурс. У нас, по-моему, HR, это как раз и есть сейчас в современном капиталистическом корпоративном мире, HR это же и есть human resources, да, человеческие ресурсы. Поэтому зачем мы будем его убивать? Зачем его расстреливать, если действительно человек может искупить вину кровью? Да, пусть вот он идет на фронт, он все умеет. Он всему научен, у него, наверное, есть боевой опыт. Вот пусть он повоюет 3 месяца на самых сложных направлениях и будет жив. Ну, вернем ему и погоны, и награды, и вернется спокойно в свою часть. Угу. Или будет переведен в другую часть.
Но воевать в данном случае он будет не как офицер, а как рядовой.
Да, 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 короче, у него забирают все награды, забирают погоны. И он, как обычный штрафник, как обычный боец, попадает в штрафной батальон. Это именно касается офицера. Опять же, сержанты и бойцы попадают в штрафную роту за такие же преступления. Украл, там, убил, изнасиловал, смародерничал, удрал, там, самострел совершил, еще что-то. Вот, ну, там с бойцами разговор-то был все-таки построже, потому что не такие ценные кадры. Вот, да, и уважаемые зрители, если кто не знает, что такое самострел, это когда боец себе специально простреливает мякоть, то есть мышцу простреливает либо на ноге, либо на руке для того, чтобы сказать, что меня ранило, и уберите меня отсюда. Причем специально стреляет так, чтобы не попасть в кость, чтобы ранение было легким. И, соответственно, если стрелять из винтовки в упор, то, в общем-то, там остаются пороховые газы на коже. Как правило, стреляли через сапог, там, через буханку как-то. И вот, собственно, борьба с самострелами – это была тоже серьезная задача особого отдела. Были и двойные самострелы, когда два бойца просто расходились на 5 метров, чтобы не было этих пороховых газов, и вдвоем, собственно, друг друга стреляли так, чтобы действительно ранить очень легко и сказать, что только уберите меня отсюда, я не хочу здесь быть больше на фронте, я устал, я ухожу. И вот таким образом избежать, опять же, нахождения на поле боя. Это тоже...
Уголовная статья.
Уголовная статья. Причем, извините, не только в советской армии, да, не только в Красной армии, а вообще в любой армии мира. Вот, это тоже, собственно, очень... И понимаете еще, если вот кто-нибудь это сделает, и в части поймут, что таким образом можно свалить, да. Что можно свалить, это абсолютно разрушительно действует на мораль, на боевой дух, потому что все так начнут делать, чтобы поехать в госпиталь, там и кормят получше, там тепло, там нет вшей, там проведут тебе санобработку, там сестрички красивые, и вообще там не убивают.
Хотя бы месячишко еще
поживешь. Да, да, еще месяц поживешь, и там и вообще классная идея. Да, но это преступление, извините.
Я бы еще вдогонку, извини, вернулся. Вот ты сказал, что там трое напились, и один по пьянке застрелил другого. Вот замечу, что приличный командир в этом случае постарается оформить убитого как погибшего в бою. Потому что если тебя застрелили по пьянке, это уголовное преступление, и семье ничего не положено будет. А если ты погиб в бою, то там пенсия, награды, чего-то там, то, ну и, соответственно, родные и не узнают, что какой-то подонок по пьянке застрелил.
Ну, какая-то травма для родственников, извините, что не за родину погиб, а просто вот так вот. Но опять же, армия – это слепок общества, это первый момент. Второй момент, что через армию прошли миллионы людей на Великой Отечественной войне, поэтому такие случаи, конечно, могли быть. Да. Они, извините, в гораздо меньших трудовых коллективах бывают, да, там какие-нибудь там старатели на севере или кто-то там еще. Вот. То есть, как правило, трибунал, то есть трибунал мог сделать как, что с учетом бывших заслуг мы не расстреливаем, а направляем в штрафной батальон офицера этого. Угу. То есть снимаем погоны, снимаем награды, они хранятся. Все, прибыл в штрафбат, 3 месяца отвоевал. Если остался жив, если там получил любое ранение, то, соответственно, все. Значит, ты себя реабилитировал и свою вину перед Родиной кровью смыл. Тебя возвращают и звание, и награды. А если ты еще отличился в штрафбате, то и командир штрафбата может тоже, извините, наградить. Если уже действительно боец себя очень хорошо зарекомендовал.
Уточню еще разок для тупых. То есть, либо тебя ранят. Легко, тяжело, неважно. Это неважно. Называется смыл кровью. Либо ты там оттарабанил свои 3 месяца, не получил ни царапины, и точно так же считается, что вину искупил.
Да. Да, либо погиб. Но тогда тоже, значит, искупил вину кровью. Угу. Тоже считается, что искупил вину кровью. И очень важный момент здесь понять, что штрафбат – это фактически по количеству штрафников это усиленный стрелковый полк вообще-то. То есть, примерно 800 человек. И опять же, то, что искажено абсолютно в сериале «Штрафбат», что у них командир – штрафник. Такого быть не могло. Такого быть не могло. То есть, извините, командир штрафного батальона, командиры штрафных рот и командиры взводов – это кадровые офицеры. Они там находятся всегда, потому что, извините, штрафники, они приходят и уходят. Действительно, кого-то ранило, кого-то убило, кто-то честно отвоевал 3 месяца и ушел. А, извините, такое понятие, как штаб, как этим всем управлять. Да, то есть, собственно, офицерский костяк батальона должен быть постоянный. Угу. Там были офицеры, действительно, у которых были полномочия гораздо выше, чем там, у обычного командира батальона. То есть, фактически, полномочия были на уровне командира полка или же даже фактически на уровне командира дивизии. Ну, вот есть 800 человек офицеров, все образованные. Все умные, да, наверное, там есть какие-то проворовавшиеся интенданты, которые там спирт налево толкали где-то в тылу, ну вот их там поймали и тоже чего его расстреливают, ну вот повоюй, вот. И, соответственно, что с ними делать? Их использовали как ударную часть, как элитную ударную часть, потому что там все офицеры, там все умные, все все знают, все много воюют уже. Действительно, на самые тяжелые участки фронта, то есть штрафбат это было не просто так, типа там специально для офицеров, чтобы там отмазать. Нет, их бросали на самые опасные участки. То есть потери были очень высокие.
Ну, ключевой вопрос-то: их для чего туда отправляли?
Да,
для
да.
того, чтобы их всех убили, или чтобы они решили какую-то конкретную задачу.
Да, конкретную сложную боевую задачу.
Я извини, вот сразу опять перебью тут. Показательный пример, что при зачистке рощи, да, зачистить рощу от группы немецких автоматчиков,
Да? Ну, это заградотряд, да. Это, как правило, вот штрафбат, он его ставили в направлении главного удара, и он шел первым.
Ну вот, из 100, участвуя в одной из атак, из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек.
Да,
ну, вот осталось... это к вопросу, что происходит в нормальных частях,
да,
в обыкновенных.
Да,
а что должно происходить в штрафном батальоне? Мне вот интересно. Все должны живыми и здоровыми выскочить.
Ну вот в том-то и дело, да, что все-таки как бы раз виноват. Раз действительно провинился и совершил преступление, то понятно, что тебе не предложат, извини, санаторий в Ташкенте. Да, там поставить действительно на направление главного удара, и все, пошли. Ну, вот или там высота какая-то, которую там пехотная часть обычно не может взять давным-давно. Вот давайте, давайте берите. Вот, то есть, на самом деле, тоже вот то, что в штрафбате показывают, что там какие-то уголовники непонятные, откуда непонятно взявшиеся, да, и их вообще старались на фронт не пускать в Красной Армии, там и политические какие-то, да, политических тоже старались на фронт не пускать, там действительно есть воспоминания тех, кто сидел, что писали прошение за прошением, мы им все время отказывали, говорили, что нет, посидите дальше, посидите еще, там у нас есть люди, кто воюет, да, что командир батальона сам штрафник, что там какой-то... пьянка какая-то там, какой-то бухало, какие-то уголовники батальонов заправляют. Еще вдруг там появляется еще православный священник, непонятно откуда. Да? То есть, это вообще
он же хороший, он же вместе с уголовниками заодно.
Ну вот не знаю, зачем это так вот все показывает. Но опять же, просто поймите, что фильм, сериал «Штрафбат», он не имеет никак, ничего общего вообще с тем, что штрафной батальон из себя представлял. Если вы хотите почитать о штрафбате, действительно, вот о сложностях, об особенностях, о потерях и прочем-прочем, есть замечательная книга Александра Пыльцина, который был командиром роты в штрафбате, в 8-м штрафбате Белорусского фронта. Называется «Либо штрафной удар, либо правда о штрафбатах». «Как офицерский штрафбат дошел до Берлина». Вот книга есть на Озоне, книга есть в электронном виде. Пожалуйста, возьмите, почитайте. И самое главное, что товарищ Пыльцин, он еще несколько лет назад был жив, и ему, к сожалению, не посчастливилось увидеть сериал «Штрафбат». Я не знаю, как он вообще это пережил, но он сам человек.
Видел. Нет?
Он видел, он посмотрел сериал «Штрафбат», да. Но когда я его спросил об этом, он сказал, что... Ну, очевидно, это у нас теперь такая идеология.
Да, это правда, у нас действительно такая идеология,
вот.
Направленная на воспитание ненависти к собственным предкам. А такой вопрос.
Да.
То есть, вот, ну, как положено всем идиотам, то есть люди ни за что осужденные, то есть воинские преступления – это ни за что. Раз. Люди отправлены на самые опасные направления, ну и дальше их всех, наверное, хотят убить. Вот для того, чтобы их убить, их отправили на самое опасное направление. Их как вооружали, например, как у Никиты Сергеевича раздавали черенки от лопат.
Нет, это ударная штурмовая часть, то есть все с автоматами, все нормально с этим. Все понимали, и, собственно, и как раз вот у Пыльцина, у него хорошо описано, что на самом деле командир батальона-то и командир рот с уважением относились к этим своим подчиненным, потому что все офицеры, да, сейчас вот, ну, понятно, что они на 3 месяца не офицеры, но там, извините, у капитана или у старшего лейтенанта там в подчинении могли быть там бывшие подполковники или полковники, да, там, которые там действительно там, ну, не смогли,
да.
Что-то там не выполнили приказ или что-то сделали такое, да. То есть было нормальное абсолютно отношение, было нормальное вооружение, там, и как раз вот Пыльцин говорил, что, извините, у нас вооружение было чуть ли не лучше, чем в гвардии вообще, чуть ли не лучше, чем у гвардейских частей. Нет, это все прекрасно понимали, что это не отряд самоубийц, да, это действительно элитная часть, которая может, наверное, справиться с такими частями, которые обычные дивизии нашей стрелковые, которые только что сформированы или там не имеют достаточного опыта или еще что-то. Вот эта часть, штрафной батальон, она с этой задачей сумеет справиться.
То есть это... Были ли случаи, что они же ни за что все осуждены, да? Были ли случаи, что они вот побежали вперед и в полном составе убежали к немцам? Бывало такое?
Нет. Такого очень редко бывало. То есть это нет никоим образом, потому что, ну, свои бы сразу грохнули. Зачем командир роты-то, извините, командир батальона? Он же тоже, извините, бежал с ними. Куда он им даст убежать? Он, если что-то видит, что кто-то там бросил оружие, побежал к немцам, ну, сразу, да и свои тоже сразу. Все-таки это офицеры, да, понятно, что провинившиеся, но есть все-таки такое понятие, как честь офицера, да, то есть, ну, какое тут? Это вот, знаете, скорее штрафная рота. Вот как раз 29-я штрафная, 29-я отдельная штрафная рота 23-й армии, я там почитал сводку о потерях, и у меня, честно говоря, изменилось несколько представление, потому что такое ощущение, что действительно какая-то банда уголовников просто, потому что там за июнь, по-моему, у них реально огромное количество просто расстреляно за неподчинение, за невыполнение приказа, за сопротивление командованию, за попытку к бегству, за дезертирство. То есть просто такое впечатление, что сильно какие-то... Это просто какая-то шарага преступника, просто какая-то шайка.
Ну, оно, на мой взгляд, двоякое. То есть, ну, с одной стороны, это руководство, которое имя каков поп,
да, приходит. Да, но действительно, вот там посмотреть их сводку о потерях, то там боевых потерь там много. Да, то есть, они вот при штурме... Там их было вот перед штурмом высоты 44,5 на Вооксе, их там было 200 человек, а к вечеру их осталось 40. То есть, фактически перестало существовать. Но там еще у них какая-то была абсолютно непонятная ситуация, печальная, которую я не понимаю, почему так случилось. Там еще командира штрафной роты расстреляли за неподчинение приказу перед штурмом высоты. То есть, то ли он отказался штурмовать, то ли еще что-то, непонятно. Но в результате, да, вот я почему и за эту роту зацепился, что там прямо написано, что командир штрафной роты перед штурмом высоты расстрелян за невыполнение приказа, потом вот за его фамилию зацепился, вышла в интернете, собственно, сводка о потерях, и там, да, там много действительно таких вот таких небоевых потерь, именно связанных скорее с какими-то уголовными делами. Вот. Но еще раз, уважаемые зрители, хотел бы сказать, что это не чисто советское изобретение. Это было, собственно, у многих других армий. У немцев были свои штрафбаты. Ну и, собственно, отличились наши добрые соседи финны в 1941 году, сформировав свой 21-й отдельный штрафной батальон. И вот туда-то как раз они набрали уголовников и политических. То есть, вот сериал «Штрафбат», он был бы логичен, если был бы финский «Штрафбат». Вот, но там все было еще веселее, собственно. Сейчас вот приведу статистику прямо, вот, прямо из финской Википедии. То есть, то, что финны про себя пишут, и то, что они как бы хотят, соответственно, в общем-то, показывать миру, наверное. Да, значит, 550 добровольных уголовников из тюрьмы Сукева и Пелсо. И вдобавок, соответственно, туда набрали 288 человек, которые сидели за свои политические взгляды. То есть, коммунисты.
Их принудительно туда отправили?
Ну, наверное, нет. Да, значит, из этих 288 политических, там было 25 бывших командиров финской Красной гвардии, которые еще в 18 году воевали на финской гражданской войне. Вот, ну, собственно, веселье началось уже по пути на фронт, когда, собственно, 7 этих политических сбежало прямо из эшелона. Угу. Вот, из них, кстати, один был вообще-то будущий министр внутренних дел Финляндии в правительстве Кекконена. Убежденный коммунист, который там сидел в этом лагере и потом, соответственно, сбежал. Причем финская полиция его не поймала. Он реально всю войну был на положении подпольщика. То есть, Финляндия. Тогда, да, вот это Юрию Лейну его звали, короче, вот такой убежденный коммунист. А компартия-то была запрещена, то есть, ну, реально у него была подпольная ячейка своя, он там спокойно там занимался подпольной деятельностью против Финляндии же, Финляндии. Вот, а потом в 45-м году вышел из сумрака, там по условиям перемирия деятельность компартии снова стала разрешена, и он спокойно появился и потом был министром внутренних дел Финляндии.
Сурово.
Вот.
То есть, знал изнутри.
Да. Да, то есть, ну, собственно, вот, пожалуйста, батальон из уголовников и из политических. Вот они приехали на фронт, и за первую неделю 80 политических бежит сразу к противнику, то есть к нашим. Угу. Вот, и, собственно, они убежденные коммунисты, да, и, соответственно, побежали сразу к Красной армии сдаваться. Собственно, потом сделал листовку специальную к своим же, сказали, что мужики, тут все хорошо, давайте. Ну, это все пленные всегда писали. Да. Вот, ну и, соответственно, короче, после этого финские офицеры там подумали и поняли, что что-то сделано не так, потому что это был главный... это был вообще главный поставщик перебежчиков, вот этот батальон, то есть, извините, 288 человек, из них 80 за неделю удрало к нашим, как бы это, да, что-то вот не так.
Третий.
Да. Ну и после этого, короче, всех этих оставшихся политических снова просто отправили с фронта обратно в лагерь, досиживаясь, да, и после этого был чисто батальон уголовников.
Смелый эксперимент не удался.
Да, эксперимент не удался, да. То есть, вот этот батальон...
Русские большевики, конечно, были виноваты в том, что они политических на фронт не отправляли. Где, по-моему, любому ишаку понятно, чем это закончится.
Да.
Если ты себя так проявил в мирное время, то в военное от тебя вообще ничего другого ждать не надо. И даже если конкретно ты думаешь, что вот не так, то не надо... проводить да. подобные эксперименты.
Ну, собственно, вот этот батальон уголовников, то есть, ну, вот именно осужденных за уголовное преступление, он там спокойно провивал там просидел фактически в обороне, там уже началась такая достаточно оппозиционная статичная война.
Потери?
Потери небольшие были, но там вот как бы известна очень тема, когда там пришел там еще один доброволец из тюрьмы, и его командир батальона спрашивает, ну, вы кто? Он такой, я серийный убийца, рецидивист. Он говорит, ну, хорошо, нам такие люди здесь нужны. Вот, то есть так... Вот, но потом, короче, из них сделали, да, то есть они вот там отдельный батальон, 21-й отдельный батальон «Черная стрела», там его называли, там и так далее, такое романтичное название. Но потом они стали обычным пехотным батальоном, а в 44-м году, собственно, если я правильно помню, если, опять же, ничего не напутал с номерами полков, потому что они очень часто их тасовали, там, перебрасывали там из одного полка батальона в другой, вот они как раз вот в 44-м году, когда попали уже под... паровой каток советского наступления, там, по-моему, батальон просто сразу разбежался нафиг, угнал грузовик.
Как положено.
Угнал грузовик.
Умчался.
Да, угнали грузовик, короче, там их военная полиция попыталась остановить, но просто там, когда 30 человек с автоматами в кузове, а там на дороге стоят два военных полицейских, то они просто поняли, что не надо ссориться, отошли в сторону, эти уехали куда-то там. И просто действительно вот часть дезертиров, она спокойно уехала на Сайминские озера отдыхать.
Герои.
Да,
герои.
Просто там же огромное количество островов, там коттеджи, там, и они там засели, короче, до сентября, и только после перемирия как-то начали легализоваться. Вот. Но, опять же, действительно, у финнов вот в 44-м году, вот если этот случай как бы вот отмести, да, потому что он не очень подтвержден, надо мне еще будет посмотреть более подробно документы. Но действительно, у них была проблема дезертирства в 44-м году. Об ее масштабах финские историки до сих пор спорят, но были тоже показательные расстрелы. Были и трибуналы, и, собственно, вот у них прям вот в интернете, в фотобанке финских оборонительных сил, там прям вот целая фотосессия, там вот сидит трибунал, вот перед ними дезертир, отец, извините, трех детей, пожилой мужик финский, ну, удрал куда-то, да, его военная полиция поймала. И вот, как бы, соответственно, вот трибунал посовещался, а он сидит там, он даже не знает, да, и вот, пожалуйста, вот следующая фотография, он уже труп лежит. Все это есть в интернете, можете посмотреть. И тоже довелось пообщаться с... Даже не пообщаться, а послушать, что сказал уважаемый финский профессор Мауна Йокипи, который воевал простым солдатом в 44-м году в финской армии. И вот тоже, вот он, когда вот зашла эта речь, о том, насколько была велика проблема дезертистов в финской армии, насколько... Там финская военная полиция, тоже вот эти трибуналы полевые там помогали, сколько народу-то в результате расстреляли, сколько поймали. Вот, это было много или это было мало. Там у них тоже, собственно, вот оценки, они очень такие полярные. Да? То есть кто-то говорит, что нет, все воевали, все молодцы были. А кто-то говорит, да у нас там две дивизии убежало и там рыбачило на Сайминских озерах.
Хохоча, да?
Да. То есть, вот истина, как всегда, наверное, где-то посередине. Но вот уважаемый профессор Мауна Йокипи, он сказал следующее. Да, у нас были показательные расстрелы. Да, у нас были, я это видел. Я стоял в строю, видел это все. И говорил, что на меня лично это произвело очень удручающее действие, что... То есть, как бы еще более депрессивное состояние, что действительно, наверное, многие простые финские солдаты уже считали, что войну не выиграть. Да, то есть у наших в 1942 году-то все-таки там извините, да, у нас сейчас катастрофа, но мы все равно же, мы все равно поднимемся после этого удара, мы все равно нанесем ответный удар. А финны в 1944 году понимали, что никакого ответного удара, извините, уже не нанести. То есть тут уже надо просто как-то мириться с минимальными территориальными там, какими-то экономическими потерями. Да? То есть, вот он Мау на Википи сказал, что мы понимали, что войну нам не выиграть, а тут еще и расстрелы пошли, и чего, и куда деваться. Вот. То есть, тоже такие вот пораженческие настроения, фактически зеркальные с тем, что вот информаторы НКВД, собственно, писали своим же куратором, соответственно, что да, не немцы, то есть, не противник, так чужие. То есть, не чужие, так свои. Вот. То есть, опять же, уважаемые гости, уважаемые зрители, извините, я экскурсии часто вожу, поэтому говорю гости. Вот. То, что нам сейчас пытаются скормить через кинематограф, там, форумы и прочее, это абсолютно не то. Это еще один черный миф, еще одна черная легенда. Да, наверное, были какие-то сотрудники НКВД, которые для благодарности, для продвижения по службе могли отловить какого-то там невинного бойца и его показательно расстрелять. Да, вы можете встретить в воспоминаниях ветерана то, что поймали от нашего бойца какого-то, или там особист к нему прицепился ни за что, и его расстреляли несчастного. Но опять же, это человеческое восприятие там. Тот, кто вам сейчас это рассказывает, из наших ветеранов, дай им бог всем здоровья, возможно, не знает все подноготные, да, что там этот боец делал и за что его перед строем расстреляли. Опять же, сериал «Штрафбат» не имеет ничего общего с действительностью исторической. Это, наоборот, диверсия фактически против нашей истории. Это плевок в сторону всех, кто воевал когда-то в штрафных батальонах. Ну, а произведение, где заградотряды изображены как люди, там, одетые с иголочки, там, с самым лучшим снаряжением, с самым лучшим оружием, в то время как там наши бойцы на фронте там все
с палками там, от лопат.
С палками от лопат, там все в драных сапогах, там, в драных гимнастерках, там завшивившие грязные. И им стреляют в спину вот эти вот люди в синих фуражках с малиновым кантом или с красным кантом, да, в фуражках НКВД, да, то это плевок, собственно, во всех честных сотрудников органов внутренних дел, действительно сотрудников госбезопасности, которые тоже делали на войне свое дело.
Что сказать про подобных творцов? Подобные творцы, как и достаточно большая часть советской интеллигенции, предали и продали все, чему, не побоюсь таких слов, служили всю жизнь. Все, во что верили, все, на что надеялись, все продано, предано, оплевано, растоптано. Ну, как надо относиться к предателям, я не знаю, и к предательскому продукту.
Хуже-то еще то, что ничего нового-то не придумали, ничего нового, что дальше народ повезет, да? Если от советского проекта отказались, его действительно просто втоптали в грязь полностью, то а дальше-то что у нас? Куда дальше-то идем? Вот, к сожалению, вот за эти 25 лет без Советского Союза как-то вот видно только поливание предыдущего периода истории России, советского периода, и никакой национальной идеи как-то вот никто и не сформулировал за это время. И действительно просто перекормили уже этим черным мифом всех, перекормили вот этими рассказами об ужасных репрессиях 1937 года, в общем-то, хотя я тоже из интеллигентной семьи, и, собственно, действительно там были родственники репрессированные и так далее, но уже вот эти рассказы про 1937 год, кровавого Сталина, там миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, миллиарды и прочее, ничего кроме аллергии не вызывают. То есть, да, было время, да, было что-то плохое, было много хорошего, нам нужно это знать. Причем знать
было
на основе...
Было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и туда, куда надо, впадали.
Да. Нужно знать, что было, причем не на основе баек, а на основе документов, и все-таки смотреть будущее. Не повторять ошибок, которые были допущены предыдущими нашими деятелями историческими. Да? Не рвать истории на куски. Относиться к истории своей страны с уважением, с должным. И думать, а как мы вообще войдем в историю, извините. что мы классно там ездили, извините, на Канары. Что мы построили, что мы оставим после себя. Вот потому что, глядя на то, как сейчас критикуют сталинский период, так вот интересно, как наш период будут потом лет через 70 описывать.
Это что? Сможем рассказывать, что мы смотрели сериал «Штрафбат». Вот
да,
наше
достижение. Да, то есть, вот как бы, а что достигли? Что построили? Куда, какой прорыв сделали? Там на Марс летали? Нет. На Луну мы вроде собираемся, да, там. Там железную дорогу до Якутска хотя бы построили, пока что тоже нет. То есть дел-то много вообще. В России всегда такая ситуация, что всегда есть чем заняться, причем созидательным, нормальным, но нет, нет, мы будем только вот о том, как все было плохо в 1937 году и как, опять же, наши предки, вот наши дорогие бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, как они вот своими телами, там с одной винтовкой на троих, угу. Там, соответственно, вломились в Европу, закидав всех трупами, а там еще и всех и изнасиловали.
Да.
Да, то есть, как бы, ну,
не менее двух миллионов.
Да, не менее двух миллионов. То есть, ну, это, извините, но думающий человек, ну, думающий человек все-таки, мне кажется, должен понимать, что это не является исторической действительностью, не является созидательным и конструктивным, опять же, если мы хотим продолжать жить как единая страна, и страна, извините, не последняя на этой планете.
Подводя, так сказать, кратко итог, чем смотреть и слушать всякую брехню, обратитесь лучше к документам. Книжку, я не знаю, можно еще.
Слушайте, задать. По-моему, она уже закончилась, но вроде они собирались ее переиздавать. Но вот такие вот сборники документов очень хорошо прочищают мозги, потому что это архивные источники. Конечно, нам сразу скажут, что это все подделано, это все там они врали, перевирали, но это, извините, это не серьезная историческая дискуссия. Это, опять же, начинается просто пропаганда.
Вот сталинградская эпопея. Документы, рассекреченные ФСБ России. Воспоминания фельдмаршала Паулюса, взятого в плен. Дневники и письма солдат РККА и вермахта. Агентурные донесения, протоколы допросов, докладные записки особых отделов, фронтов и армий. Это, так сказать...
Да, и пожалуйста,
история.
Да, уважаемые гости, уважаемые зрители, пожалуйста, почитайте книгу
Пыльцина. Пыльцина. Линк да. На книжку под да. Роликом. Смотрите, читайте. Не ешьте то, что вам к физиономии подносят на лопате. Пытайтесь хотя бы чуть-чуть думать, хотя бы чем-то интересоваться. Спасибо, Ваир.
Спасибо большое. Всего доброго всем.
Да, на сегодня все. До новых встреч.
Спасибо.